Мои ноги, кажется, были в восторге от возможности ступить на янтарный тротуар набережной. Сквозь тонкую подошву сапожек я ощущал нежное, неправдоподобное тепло этих желтых камней. Мое тело было легким и счастливым. Кажется, у меня были все шансы взлететь, если бы я очень постарался. Кеттари был прекрасен, как мой любимый сон. Черт, кажется, этот городок был даже еще прекраснее. Легкой походкой леди Мэрилин я пересек улицу и, легкомысленно улыбаясь до ушей, медленно пошел по тротуару, восхищенно разглядывая маленькие старинные домики. «Старая набережная», — вслух прочитал я название на табличке. Что ж, мне и это нравилось. «Ох, Джуфин, — весело подумал я, — если бы я мог сейчас докричаться до вас, я бы непременно сказал, что такой изумительный дядька, как вы, мог родиться только в таком изумительном месте. Вряд ли мне захочется говорить это, когда мы встретимся, так что просто примите к сведению, ладно?» Я так размечтался о возможности поболтать с шефом, что чуть не сбил с ног невысокую худенькую старую леди. К счастью, маневренность ее хрупкого тела оказалась превыше всех похвал. В последнюю секунду бабушка резко метнулась в сторону и ухватилась за резную ручку маленькой садовой калитки. Она недоумевающе посмотрела на меня. — Что с тобой, детка? Где ты оставила свои прелестные глазки? В табакерке своего мужа? — Простите, — смущенно сказала моя леди Мэрилин. — Всего полчаса назад я приехала в город, о котором слышала с детства. Мне в голову не приходило, что он так прекрасен, поэтому я немножко сошла с ума. Ну, это скоро пройдет, как вы думаете? — О, и откуда же ты приехала, милая? — растрогалась старушка. — Из Йехо. Я виновато развел руками. Когда признаешься обитателю милого провинциального городка в своем столичном происхождении, непременно испытываешь какую-то неловкость, словно только что стащил серебряную ложку из кухни этого бедняги. «А говор-то у тебя не столичный», — заметила наблюдательная жертва моей задумчивости, — «да и не наш». «Откуда ты родом, девочка?»
«Я родилась аж в графстве Вук», — обезоруживающе улыбнулись мы с леди Мэрилин. «Мои родители уехали туда еще в смутные времена и очень неплохо там обжились, а я вышла замуж за мужчину из Йехо всего несколько лет назад. Но моя прабабка родом из Кеттари, поэтому... Словом, когда я говорила моему мужу: «Гламма, я хочу хороший кеттарийский ковер», я имела в виду нечто совсем другое. Я хотела... «Ты хотела попасть в страну сказок, которых наслушалась в детстве», — понимающе кивнула старушка. «Я вижу, тебе здесь действительно понравилось». «Не то слово», — искренне сказал я. «Кстати, вы не расскажете мне, какие порядки в вашем городе? Мне хотелось бы найти жилье на пару дюжин дней. Не гостиницу, а нормальное человеческое жилье. Это у вас практикуется?» «И еще как практикуется», — с энтузиазмом сказала старушка. «Можете снять один этаж или целый дом. Ну, целый дом — это довольно дорого, даже на короткий срок». «Ой, весело», — сказал я, — «мне бы только найти человека, у которого на примете есть что-нибудь подходящее. А дорого или недорого, это мы с ним обсудим». И я дважды стукнул указательным пальцем правой руки по кончику собственного носа. «Добро пожаловать, девочка», — весело сказала моя собеседница. «Ты действительно заслуживаешь небольшой скидки. Представь себе, милая, я возвращаюсь домой от своей подруги. Мы с ней как раз говорили о том, что вполне могли бы поселиться в одном доме, поскольку все равно ходим друг к другу в гости с утра до вечера. А второй дом можно было бы сдать жильцам, чтобы позволить себе некоторые приятные излишества. Мы обсуждаем этот план уже чуть ли не дюжину лет, и все не можем решиться. Пара дюжин дней — это именно то, что нам нужно для начала. За это время мы с Эрерой успеем понять, способны ли мы ужиться под одной крышей. Мой дом здесь неподалеку. Это обойдется вам в 10 корон за дюжину дней.
Ого, весело сказал я, цены-то почти столичные.
Ладно, 8. Но вы с мужем поможете мне перевести к Рере свои самые необходимые вещи, решительно сказала старушка. Их не так уж много, а в твоем распоряжении мобилер и большой мужчина, так что это не составит труда.
Самых необходимых вещей оказалось только, что перевозка проходила в 6 этапов.
Впрочем, мы провели время с немалой пользой. Леди Харая, как звали нашу квартирную хозяйку, успела показать нам места, где можно заказать хороший завтрак, и места, где стоит ужинать по вечерам. Кроме того, она 300 раз предупредила нас, чтобы мы не вздумали играть в карты с местными жителями.
После того, как мы заплатили за 2 дюжины дней вперед, счастливая старушка пожелала нам хорошей ночи и скрылась за дверью дома своей подруги.
«Кажется, старые леди собираются здорово покутить этой ночью», — одобрительно сказал я. «Поехали домой, сэр Шурф. Не сердись, но мне ужасно надоело называть тебя Гламмой».
«Поступай, как знаешь, но я предпочитаю вести себя максимально осторожно», — пожал плечами Лонли Локли. «Какая разница, как называть человека? Что действительно важно, так это не допустить промаха при посторонних».
«При каких посторонних?» — весело спросил я. «Наши спутники благополучно дрыхнут в каком-нибудь паршивом притоне. Полагаю, что за эту восхитительную возможность с них содрали побольше, чем с нас».
«Ты в восторге от моего везения, дружище?»
«Разумеется», — спокойно кивнул Лонли Локли. «Но я с самого начала ожидал чего-то в этом роде, посему не удивляюсь. Надеюсь, что подобная реакция не вызывает у тебя чувства разочарования».
«Ну что ты, она вызывает у меня прекрасное чувство, что все в мире находится на своих местах.
Твоя невозмутимость, сэр Шурф, единственный плод моего душевного равновесия. Так что оставайся таким, какой есть, магистры, с тобой. Поехали домой, умоемся, переоденемся, потом ужинать, а там посмотрим. Сэр Джуффин, насколько я помню, дал нам изумительную инструкцию наслаждаться жизнью и ждать, пока чудо само нас найдет.
Эту инструкцию сэр Джуффин дал не нам, а тебе. Мне он поручил просто охранять тебя от возможных неприятностей.
Мое сердце совершенно уверено, что в Китаре у меня не может быть неприятностей. Никаких.
Посмотрим, — пожал плечами Лонли Локли.
Стой! Куда тебя несет? Вот же наш дом. 24-й дом на старой набережной, разве ты не помнишь?
Ах да, действительно.
Как любит говорить сэр Лукфи, люди такие рассеянные.
Ванная комната располагалась в подвале. Очевидно, по этому вопросу жители всех провинций Соединенного Королевства пришли к полному консенсусу. Вот только никаких излишеств нам не было предложено. Одна единственная ванная, чуть побольше, чем это принято на моей исторической родине. Сэр Шурф брезгливо поморщился. После нескольких дней в дороге я, признаться, рассчитывал хотя бы на 3-4 бассейна. Я сочувственно вздохнул. Уверен, что у тебя дома их не меньше дюжины. Ничего не попишешь, придется тебе привыкать к простой и суровой жизни.
У меня дома их 18, с ощутимой тоской в голосе сказал Лонли Локли. Я думаю, что это неплохое число.
Ого! Я уважительно покачал головой. Хотел бы я знать, есть ли среди них парочка дырявых. «Увы, такой привилегии я не имею», — печально вздохнул Лонли Локли. «Можешь мыться, леди Мэрилин, я подожду в гостиной». Когда через четверть часа я поднялся наверх, мой друг изумленно приподнял брови. «Не стоило так торопиться, я мог бы подождать и дольше». «Грешные магистры, ты всегда так быстро моешься?» Почти улыбнулся я. «Жуткое свинство, правда?» «У всех свои предпочтения», — утешил меня Лонли Локли. «Но я заранее приношу извинения за то, что не смогу привести себя в порядок так же поспешно». «Какая ерунда», — отмахнулся я, — «у меня как раз есть одно дельце». Оставшись один, я тут же потянулся за своей подушкой, нетерпеливо засунул под нее руку и начал ждать. Не прошло и нескольких минут, как в моем распоряжении была первая рыбка, сигарета, скуренная всего лишь наполовину. Аккуратно погасив окурок, я спрятал его в маленькую шкатулку, специально предназначенную для хранения моих трофеев, своего рода портсигар с двумя отделениями, для бычков и для целых сигарет, попадающих ко мне так редко, что я постепенно начал отвыкать от вкуса только что начатой сигареты. Ох, да грех жаловаться, это было куда лучше, чем ничего. Несколько месяцев, в течение которых я пытался привыкнуть к местному табаку, казались мне воистину героическим, но скорбным временем. Часа через два сэр Шурф наконец изволил покинуть ванную комнату. У меня к этому времени уже скопилось четыре окурка, один другого длиннее. Это была на редкость удачная охота. Моя правая рука вот уже 20 минут неподвижно покоилась под подушкой, и я не собирался прерывать этот процесс. Черт, этот парень и без того знал обо мне слишком много. Какие уж там тайны. «Могу ли я узнать, что ты делаешь?» — вежливо поинтересовался он. «А, колдую, как могу», — я пожал плечами. «Добываю те самые загадочные курительные принадлежности. Отнимает кучу времени, зато совершенно бесплатно. Привычка — страшная сила. Это из твоего... с твоей родины?» — осторожно спросил Лонли Локли. Я молча кивнул и попытался сосредоточиться. Сэр Шурф с недоверчивым любопытством рассматривал окурки. «Можешь попробовать?» — великодушно предложил я. «Это как ваш табак, только гораздо лучше. Тебе так понравится, что мне придется оставить службу, чтобы добывать сигареты для нас двоих». «Можно попробовать?» «Спасибо. Это более чем великодушное предложение». Лонли Локли вежливо выбрал бычок покороче и закурил. «Ну как?» — завистливо спросил я. Моя правая рука все еще оставалась пустой, а я дал себе честное слово, что закурю не раньше, чем покончу с этой нудной работой. «Табак довольно крепкий, но действительно гораздо лучше того, к которому я привык», — одобрительно заметил Лонли Локли. «Теперь я понимаю, почему у тебя было такое скорбное выражение лица всякий раз, когда ты раскуривал трубку». «Оно было скорбное?» — рассмеялся я. «Ох, вот она, моя дорогая, пошло дело! Опаньки!» Я быстро извлек руку из-под подушки и внимательно изучил добычу. «Грешные магистры, только этого мне не хватало!» У меня в руке оказалась совершенно целехонькая самокрутка с марихуаной. В этом не было никаких сомнений. Во-первых, я отлично знал, как выглядят подобные штуки. А во-вторых, специфический пряный запах не давал повода для сомнений. «Черт, — обиженно сказал я, — столько стараний коту под хвост». «А в чем дело? — поинтересовался Лонли Локли. — Этот сорт табака тебе не нравится?» «Что-то в этом роде», — огорченно кивнул я, — «даже хуже. Большинство моих соотечественников курит эту дрянь, чтобы как следует расслабиться, а я ее терпеть не могу. Наверное, я действительно ненормальный. Хочешь расслабиться, сэр Шурф? Можем поменяться.
Любопытно, задумчиво сказал Лонли Локли. Я никогда не отказывался от возможности получить новый опыт. Будешь пробовать? Я просиял. Вот и славно. Мои старания не пойдут прахом. А потом, кто тебя знает, может быть, и правда расслабишься. От души тебе этого желаю, Шурф, раз уж тебе не понравился Киттари.
Я протянул ему самокрутку, а сам с удовольствием докурил остатки его сигареты. Очень хотелось еще, но я строго сказал себе, у тебя осталось всего 3 штуки, дорогуша, а впереди целый вечер, и как ты будешь выкручиваться? Внушение подействовало, но я был уверен, что ненадолго. Я вздохнул и обернулся к Лонли Локли.
Ну что? Ты расслабился, дружище? Идем ужинать.
Тут моя нижняя челюсть со стуком упала на грудь. У меня до сих пор нет слов, чтобы описать мое тогдашнее изумление. Сэр Шурф Лонли Локли улыбался душей. Чье бы там лицо он ни напялил, это было невозможно, просто невозможно. Я судорожно вздохнул.
«Эта смешная курительная палочка — отличная штука!» — весело подмигнул мне Лонли Локли и вдруг глупо хихикнул.
«Если бы ты знал, Макс, как смешно говорить с тобой, глядя на эту рыжую девчонку!» Хихиканье перешло в настоящий смех, а я почувствовал непреодолимое желание перекреститься, но так и не вспомнил, какой рукой и в каком порядке это нужно делать.
«С тобой все в порядке, Шурф?» — глупо спросил я.
«Да что ты на меня так пялишься, парень?» — весело спросил Лонли Локли. «Зануда, которым я довольно долго был, пошел погулять. А мы с тобой сейчас отправимся ужинать, только...» Он снова расхохотался. «Только сначала попробуй закрыть рот, иначе из него все будет вываливаться, и ты не сможешь ничего проглотить». Ты сможешь закрыть рот, если очень постараешься, а?
Какая прелесть, — вздохнул я.
А я-то надеялся отдохнуть от Мелифара.
Ладно уж, пошли, только не забывай, что меня зовут Мерлин, а тебя...
Ты всерьез уверен, что все жители Киттари придут подслушивать нашу беседу? — ехидно спросил Лонли Локли. — Бросят все свои дела и встанут под окнами трактира, чтобы выяснить, какими именами мы называем друг друга. Он снова расхохотался. — Грешные магистры, Макс, им же будет тесно. Сколько жителей в этом паршивом городке?
— Понятия не имею, — усмехнулся я.
— А сколько бы их ни было, все равно им будет тесно. Лонли Локли опять расхохотался. — Пошли, я еще никогда в жизни не был таким голодным. — Да, только не нужно так вертеть задницей, сэр Макс, а то у тебя будут проблемы с мужским населением. — Или ты не против проблем такого рода?
— Я против любых проблем, — сердито сказал я. — Пошли уж, чудо.
«Это я чудо? Ты на себя посмотри!» — Лонли Локли уже стонал от смеха. «Но из дома мы все-таки, наконец, вышли».